Итак, друзья, у нас сегодня с вами 17 октября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в городе Москве, в культурном центре просветления возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru, где вы можете найти, в общем-то, достаточно богатую подборку по тематике йоги. Сегодня мы продолжим тему тантра-йоги, которую мы уже рассматривали. И напомню вам, что на прошлом занятии мы с вами коснулись двух таких фундаментальных тем в тантра-йоге. Первое – это тот факт, что в любой момент времени, в каждой точке пространства, Вселенная сбалансирована. То есть, есть возможность беспрепятственно достичь высшего духовного состояния, как учит тантра-йога. Тот факт, что мы не видим этой сбалансированности и не можем пройти в эту дверь, в сторону просветления, в сторону высшего состояния, говорит только лишь о том, что имеет место одни искажения, которые в свою очередь уравновешиваются другими искажениями. То есть некие такие весы, мы воспринимаем мир каким-то образом, а мир, соответственно, рефлексирует на наше восприятие с учетом нашего неведения и так далее и тому подобное. То есть вот такие зеркальные взаимодействия приводят к тому, что мы не в состоянии увидеть эту дверь в просветлении. Но из этого вовсе не значит, что если каждая секунда времени просветлена и каждая точка пространства просветлена, то нам ничего не надо делать. Потому что на первый взгляд можно было бы сделать такой вывод. Ну, раз все так замечательненько, зачем же какие-то усилия предпринимать, зачем вообще какими-то йогами заниматься, медитировать, зачем хатха-йогой заниматься или там какими-то дыхательными йогами. Ну и не говоря уже о тантра-йоге, которая тоже подразумевает комплекс серьезных упражнений, практик. Вроде бы все уже и так на блюдечке с голубой каемочкой. Да, действительно так и есть. Собственно, дверь эта открыта. Но вот проблема в том, что мы не видим этой двери. И вот для того, чтобы как раз эту дверь увидеть или понять эту сбалансированность, как раз и приходится в поте лица работать над собой, заниматься теми или иными духовными практиками, которые очень тяжелы иногда бывают и физически, и ментально, и морально, и как угодно. То есть, как и вся, в общем-то, наша жизнь, не вот только лишь пройдя этот долгий путь подготовки себя и устранив искаженное восприятие, мы наконец-то в состоянии увидеть ту истинную грандиозность Вселенной. Поэтому, если вы встречаете людей, которые говорят, а ничего делать не надо для достижения какой-то высшей цели, то вы должны очень четко понимать, что это нулевое заявление, оно ничего не говорит. Почему? Потому что, с одной стороны, да, действительно, ничего делать не надо. Но с другой стороны, как раз если вы не будете ничего делать, то вы ничего и не получите. То есть вопрос не в том, чтобы заставить Вселенную открыть эту дверь. Вселенная действительно, как сказано во многих тантрах, дает нам больше, чем мы способны пожелать. Вопрос в другом, что мы не готовы это принять, то есть следовать этому пути. И вот тут приходится работать над собой, причем работать очень серьезно. К сожалению, часто люди этого не понимают и ну вот такая волна, тенденция пошла последнее время всякого рода таких, знаете, благостных в кавычках гуру, которые призывают своих последователей ничего не делать. А зачем хатха-йогой заниматься, тело напрягать? А зачем в медитации сосредотачивать мысли? А ничего этого не надо, говорят они. Все и так есть. Да, все и так есть. Но вопрос в том, что чтобы это все взять, приходится очень серьезно работать. А также мы рассмотрели на предыдущей лекции вот такое положение интересное о том, что как бы наша жизнь и в первую очередь наше взаимодействие с противоположным полом, как в миниатюре, такая копия вселенских взаимодействий, тех принципов, ну, на которых построена Вселенная. И познав, скажем, в своей личной жизни те или иные законы, вы автоматически познаете глобальные космические законы. То есть, если вы недопонимаете свою девушку, ну или зеркальная ситуация юношу, с которым вы живете или там практикуете, то это очень серьезный сигнал для того, чтобы остановиться и призадуматься, что это не просто так, это не случайная вещь. Это как копия каких-то фундаментальных непониманий и противоречий, то есть нашего восприятия Вселенной. До тех пор, пока мы не научимся распознавать и отрабатывать какие-то вещи со своим партнером, партнершей, если вы вовлечены в практику тантра-йоги, ну или своим мужем или женой, если вы просто живете обычной жизнью, то вы не преуспеете и в духовном росте, говорит тантра-йога. То есть, как бы наша обычная жизнь была, вот мы все с вами живем обычной жизнью, хотя бы отчасти. Понятно, не все приходят в йогу, так сказать, с младенчества. Мы сталкиваемся с какими-то там житейскими проблемами каждодневного характера, на работу ходим. Как-то отдыхаем, у нас какой-то дом, какие-то интересы, хобби, какие-то близкие люди, которые нас окружают. Так вот, в нашем взаимодействии с близкими людьми и вот в этой нашей бытовой жизни, как в зеркальном отражении, в таком в миниатюре представлена, в общем-то, вся Вселенная, говорит тантра-йога. Другое дело, что мы, конечно же, не склонны видеть эти противоречивые законы. Мы склонны, как правило, всегда либо обвинять всех вокруг, они виноваты, что я такой несчастливый, что у меня там жизнь не сложилась, или что меня не могут понять, или что я одинок. То есть такое огульное обвинение кого-то вовне. Но на самом деле тантра-йога говорит, что, если так условно говоря, виноваты обе стороны. И вы, и ваши контрагенты. Вы на ситуацию на ту или иную видите с искаженных позиций. Они тоже на эту ситуацию смотрят с искаженных позиций. Из этого и возникает то, что называется повседневная жизнь. Но искажения эти опираются на более фундаментальные принципы построения Вселенной. Точно такие же принципы, которые лежат в основе вообще всего мироздания. И которые, так сказать, приходится обязательно постигать, если вы идете духовным путем. Скажем, занимаетесь йогой, в процессе медитации или тех или иных практик, пытаетесь как бы так преодолеть свое неведение и познать себя, познать Вселенную. То есть, таким образом, как бы, вот акцент духовной роли в тантра-йоге смещается с каких-то, знаете, неведомых далей в нашу обычную кухню. Обычно мы все живем мифами, нам кажется, что где-то в Индии, ну почему-то Индию всегда называют, хотя страны, где была распространена йога, она несколько шире, чем границы современной Индии. вот существуют некие храмы, монастыри там, или какие-то пещеры, где сидят такие седобородые старцы, их окружают там ученики. И вот только лишь там можно познать смысл бытия. Вот такие мифы, так сказать, в голове у западного человека рождаются. Действительно, есть храмы, есть пещеры, есть учителя и окружающие их ученики, все это есть. Но акцент в другом, что то же самое есть и у вас на кухне, когда вы, скажем, разговариваете со своей там женой, подружкой, любовницей, не знаю, ну какие у вас взаимоотношения. В этом отношении как бы йога никогда не навязывает каких-то, знаете, таких догмов поведения. Почему? Потому что в зависимости от культуры, от времени, все меняется. В одной стране какие-то одни обычаи, в другой другие обычаи. Йога же претендует на какие-то более универсальные принципы взаимодействия мужчины и женщины. И вот и получается, что как бы вот акцент тантра-йоги смещается на нашу обычную жизнь, по сути дела, со всеми ее горестями и радостями. И вселенная как раз, как утверждает тантра-йога, и была, если так угодно, придумана наша обычная бытовая жизнь, как очень быстрый способ, как подготовительный такой класс сделать хотя бы начальные шаги в духовном плане. А строго говоря, не только начальные, но и вплоть до самых высших шагов. Но причем все дается на очень понятных примерах. То есть можно размышлять о взаимодействии энергии и сознания, эти вещи достаточно абстрактны. А можно размышлять о своей, там, так сказать, судьбе или о своих взаимоотношениях со своей подружкой. Размышлять о взаимоотношениях со своей подружкой куда как легче, чем размышлять о взаимодействии энергии и сознания. То есть наша обычная жизнь, как учит тантра-йога, это в таком, в самом доступном и понятном виде, значит, самой доступной и понятной форме попытка показать сложнейшие законы мироздания. Но мы не готовы к этому, оказываемся. Более того, столкнувшись в жизни с какими-то, как нам кажется, неразрешимыми противоречиями, человек склонен к такому бегству. Отсюда родились многочисленные вот эти идеи монашеской жизни. В изначальной своей основе, ну что имею в виду под монашеской жизнью, это когда человек склонен максимально уединиться, минимально пересекаться с социумом и тем более минимально обзаводиться какими-то близкими людьми, там, женой, мужем, детьми там, и так далее. Если мы посмотрим во многих религиях или философских течениях, достаточно развитая тема. Так вот, откуда взялось такое направление и вообще как к нему следует относиться? Ну, тантра-йога, как наука очень сбалансированная, заявляет следующее. Это действительно в некоторых случаях самый оптимальный вариант для человека, в зависимости от того, какая у него кармическая ситуация или какие-то другие, может быть, жизненные факторы. Но при этом тантра-йога всегда категорично заявляет, что вот эта попытка убежать от жизни, это всего лишь временное прибежище для того, чтобы подготовиться и затем встретиться с жизнью. То есть предполагалось, что как бы любой монах или монахиня, они, так сказать, поняв, что не могут так в лоб преодолеть эти фундаментальные противоречия нашей обычной жизни, берут себе как бы такой тайм-аут для того, чтобы набраться сил, набраться больше понимания, терпимости. И от этого и родились, в общем-то, многие рафинированные философские такие поучения. Но они даются человеку только лишь для того, чтобы потом, будучи вооруженным этими философскими поучениями, человек опять вернулся в мир и смог уже преодолеть все те такие, как бы, на первый взгляд, бытовые трудности, но на самом деле вот этот вот духовный путь. Так вот, оказывается, что зачастую, что жить в таких тепличных монашеских условиях на порядок легче, чем внешне вести обычный образ жизни. Но все равно рано или поздно Вселенная не терпит перекоса. Вы помните, да, сбалансированности. Вселенная заставляет человека вернуться в социум. Или другая ситуация, когда человек, как мы рассматривали это на прошлом занятии, учится жить со всей Вселенной один на один. Тогда формально ему не нужен социум. Для него вся Вселенная, и муж, и жена, и дети, и родители, и все на свете. Но это очень высокий уровень. Чрезвычайно высокий уровень. Для нас же с вами более такой, как бы, приемлемый уровень естественного хода жизни. Поэтому в тантра-йоге есть такое положение, что какое-то время пожить монашеской жизнью, годика 3-4, 2-3-4, это бывает чрезвычайно полезно. Для того, чтобы потом опять вернуться в социум, опять вернуться в обычный мир и работать и взаимодействовать непосредственно напрямую со Вселенной. Еще раз я хочу напомнить такой вот этот основной акцент. Вселенная сверхгуманна. Вселенная, абсолют, как угодно его можно называть, сверхгуман, дает нам больше, чем мы способны пожелать. Ведет нас к высочайшей цели. Мы же в своем неведении пытаемся придумывать свои собственные законы жизни и, безусловно, по ним живем. Мы помним, что мы свободны. Абсолют, когда нас создавал, даровал нам свободу. Но расплата вот за то, что мы, с одной стороны, свободны и придумываем какие-то законы, не совсем совершенные, является тот факт, что мы вынуждены по этим законам жить. Это как раз и называется законом более фундаментальным причины и следствия, или законом кармы. Строго говоря, то, что мы придумали, в том мы и живем. Но мы можем придумать какие угодно несовершенные законы и в них жить. Мы можем существовать в каких угодно плохих условиях жизни, да? Но все эти условия мы создали сами. Но в то же самое время Абсолют, когда он создал эту Вселенную, он создал ее как, помним, да, каждая точка пространства и каждая секунда времени ворота в просветление. И вот чтобы сочетать это несочетаемое на первый взгляд, и возникают те феномены, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Мы сталкиваемся с теми или иными явлениями глобальными. Мы не можем понять их происхождение. Мы не можем понять, почему вдруг начинаются войны или какие-то другие моменты в жизни людей. Мы не можем понять каких-то политических движений, течений или много чего мы не можем понять. Нам кажется, что это все просто так. Но с точки зрения же вот этой концепции сбалансированности Вселенной, это всего лишь отклик на нашу же искаженность. То есть вот у нас внутри есть какая-то искаженность, и она как следствие порождает где-то уравновешивающие силы, дабы в их сумме каждая точка пространства и каждая секунда времени осталась все-таки просветленной. Вселенная желает нам самого лучшего, но мы, опять же, это такие своими словами, если говорить, но мы цепляемся за что-то более мелкое, что сами себе придумываем. Теперь вот с позиции аксиоматики йоги и привязки к фундаментальной вот этой сетке законов. Мы помним из аксиоматики йоги, что есть наличие законов. Так называемый закон 0, так называемый закон 1, закон 2 и закон 4 и 5. И здесь необходимо дать эту привязку для тантра-йоги. Собственно говоря, не только тантра-йоги, но и всей триады. Итак, Вселенная в каждую секунду нам предоставляет возможность, чтобы мы познали закон ноль. Или, говоря более человеческими, понятными словами, чтобы мы пережили высочайшее самадхи, самадхи так называемое без объекта, и по сути дела вышли из этой Вселенной или, другими словами, стали этой Вселенной. Чтобы мы, значит, вот если взглянуть на эту же ситуацию с третьей стороны, как бы либо выросли до размеров абсолюта, либо слились с абсолютом, как кому больше нравится. Это закон ноль. Сказать о нем мало что можно. Все мудрецы древности, великие йоги и йогини, которые достигали его, ничего нам сказать про него не могут, по той простой причине, что это выше, чем слова и мысли. Единственный акцент это... Вот есть понятие сверх, есть понятие хорошо, или там счастье, или радость, а это сверххорошо, сверхсчастье, сверхрадость до такой степени, что нет слов и мыслей в человеческом языке. Это как бы закон ноль, это как бы конечная цель духовной эволюции. Или иногда на санскрите применяется такой термин «ниврити» – «выход». То есть получилось так, что при творении Вселенной, при нашем творении, мы как бы вошли в эту обусловленную Вселенную, сами ее творя. И тем самым запутались, подобно тому, как паук сплел паутину и сам в ней запутался. Сами мы все породили, но мы, так сказать, из-за своего неведения оказались порабощены своим же порождением. И вот в этом смысле духовная победа – это когда мы выходим обратно. В некотором смысле вектор движения в другую сторону. Закон ноль – это высочайший закон. Затем, а мы немножко перепрыгнем, есть закон 1.1. Или когда проявление предстало в двух своих полюсах. Принципах вечной неизменности и принципам вечного видоизменения. Или по-другому, как бы игра сознания и энергии. В тантра-йоге имеется более такой, знаете, осязаемый и практический способ такой, как бы даже если угодно, бытовой, для того, чтобы понять этот уровень. Это уровень влюбленности. Когда есть ты и есть объект твоей влюбленности, а больше нет ничего и никого. Ну, действительно, когда девушка влюбляется в юношу, все остальные юноши, да что там юноши, вся вселенная для нее исчезает. Остается только лишь он единственный. Причем это такая степень поглощенности, которая в дальнейшем как раз и переходит к закону один. Когда нельзя сказать, где один влюбленный, а где другой влюбленный. Когда юноша чувствует, что он и его там девушка, а девушка, что он ее юноша, ну, это нечто единое целое. Это высочайшее состояние, то есть или состояние закона один. Чрезвычайно высокое. Это уровень философской концепции одно без другого. Это смысл всей нашей вселенной. То есть вот так, достаточно образно и с применением понятных, ну, из нашей обычной жизни каких-то объяснений в йоге-триаде и в тантра-йоге объясняется, что же такое закон 2 или, соответственно, закон 1. В дальнейшем мы будем рассматривать еще йогу влюбленности, и там коснемся этого. То есть получается, что если юноша и девушка влюблены друг в друга безумно, то рано или поздно они как бы начнут составлять некое единое целое. И тем самым достигнут высочайшей цели в йоге. То есть напомню, что в йоге-триаде, в тантра-йоге, вот, так сказать, к этому высочайшей цели идут через взаимодействие мужчины и женщины. Там, в других йогах, может быть, через какие-то другие практики или подходы. Но опять мы вернемся к аксиоматике. Итак, закон 1.1 – это закон влюбленности. Он очень высокий закон. Но опять же мы помним из аксиоматики о вот этом неком дроблении и возникновении закона 4 и 5. Закон 4 и 5 – это когда, собственно, только лишь один аспект светит у юноши, и какой-нибудь другой аспект энергии, скажем, у девушки. То есть эти люди могут себя любить друг друга, они испытывать влечение, но это не является высочайшей влюбленностью. Но Вселенная желает, чтобы мы, так сказать, не то чтобы желает, она была для этого и сделана, чтобы мы пережили высшее. Поэтому она начинает компенсировать вот это наше неведение в отношении раздробленного восприятия. И мы на предыдущем занятии с вами рассматривали, это приводит к тому, что нас поочередно начинают тянуть то к одному аспекту сознания, то к другому, то к одному аспекту энергии, то к другому. И этим, в общем-то, в таком принципиально фундаментальном плане и объясняется вот эта вот наша чехарда смены партнеров, мужей, жен, любовников, кого угодно. Или просто людей, которые у нас вызывают симпатию или интерес. То есть как бы получается, что в обычной жизни, до тех пор, пока мы не испытали с вами влюбленности, вся Вселенная склонна к тому, чтобы наша жизнь протекала так, чтобы рано или поздно мы эту влюбленность испытали. Почему? Потому что если мы испытаем состояние влюбленности и продержимся в этом состоянии достаточно долго, как учит йога влюбленности, нам просто больше не нужны будут все остальные йоги. мы достигнем конечной цели. Ну а теперь мы идем дальше. Итак, так как мы не склонны испытывать влюбленность ежесекундно, мы с вами автоматически начинаем жить на уровне закона 4 и 5. И вот теперь еще один такой момент, но ведь это может продолжаться из жизни в жизнь. Что, собственно, и происходит. Из жизни в жизнь мы живем, пытаемся набрать какие-то аспекты сознания, не наберя их, так сказать, умираем. Опять рождаемся, продолжаем этот набор. Если учесть, что мы можем рождаться как мужчиной, так и женщиной, то получается так, что в какой-то одной жизни или, может быть, группе жизней мы рождаемся мужчиной там, и ищем этот набор аспектов женских. В другой какой-то жизни или группе жизней мы, наоборот, рождаемся женщиной и ищем мужские какие-то аспекты. То есть, согласно учению тантра-йоги, нам надо набрать этот вот полный набор из 9. Из 4, соответственно, сознания и 5 энергии. Но тут, чтобы тоже не было неправильного недопонимания, в особенности в дальнейшем такой йоге, как йога влюбленности, наличие 4 и наличие 5 вовсе еще не гарантия того, что возникнет влюбленность. То есть, если вы видите в человеке, как вам кажется, 4 аспекта одного или 5 аспектов другого, то это не означает автоматическое возникновение влюбленности. То есть, это условие необходимое, но недостаточное. Ну или другими словами, чтобы, знаете, из одной комнаты попасть в другую, представьте, надо пройти по длинному коридору, а в этом коридоре, скажем, 4 двери. И до тех пор, пока не будут все эти двери открыты, вы никак не пройдете по этому коридору из одной комнаты в другую. Но если эти двери открыты, а вы сидите на месте и никуда не идете, то также вы не попадете в эту комнату. Или, допустим, из этой другой комнаты не придет к вам ваша влюбленность. Так вот, получается, что из жизни в жизнь мы лихорадочно пытаемся, вот, если рассматривать нашу жизнь с позиции йоги-триады, набрать эти недостающие компоненты. Нас тянет то одной женщине к другой, если мы мужчина, то одного мужчину к другому. Причем с какой-то такой, знаете, маниакальной периодичностью, которую мы никак понять не можем. Ну, действительно, это я вряд ли открою секрет. Вы все его знаете, что, как правило, вся влюбленность рано или поздно почему-то заканчивается, приходят серые будни, потом два человека начинают терять интерес друг к другу, и потом может прийти до полного охлаждения. А в это время на горизонте может появиться какой-то другой интересный субъект, и вот мы уже к нему тянемся. И ситуация может повториться, и все равно приходит время, когда, значит, мы опять к нему охладеваем. То есть такой, как говорится, бег по кругу. А если еще раз подчеркну, это растягивается на несколько жизней, это очень печальная такая перспектива. Но мы должны здесь вспомнить, что для того, чтобы жить в следующей жизни, мы должны обеспечить как бы тела для своей будущей жизни, то есть иметь детей в этой жизни. Потому что если вы прожили жизнь и Значит, представьте, все люди перестанут иметь детей. И рано или поздно все человечество вымрет. А понятно, по закону сбалансированности, душа опять должна будет родиться в этой вселенной, а тел нет подходящих. В результате придется рождаться в телах менее пригодных для духовной практики, скажем, в семьях каких-нибудь дикарей, в каком-нибудь там джунглях, амазонки, или еще в каких-нибудь более печальных условиях, скажем, в телах каких-нибудь приматов, человекообразных обезьян. То есть мы касались этой темы, что есть такая генеральная линия жизни. И вселенной некогда ждать, пока мы осознаем все высочайшие поучения йоги влюбленности, начнем к этому стремиться. Вселенной самое главное обеспечить преемственность жизни. То есть отсюда рождается такое, как бы, то, что в йоге можно назвать эволюцией. И оно очень хорошо согласуется с тем понятием эволюции, которое мы видим у ученых. Но есть существенная разница. У ученых эволюция — это некий слепой случай и отбор наиболее жизнеспособных. А в йоге несколько более сбалансированная теория эволюции. Считается, что, вероятно, существует какой-то механизм, который связывает, уж я не знаю чего, наш там, не знаю, генетический механизм, значит, изменения тел с тем уровнем духовной самоосознанности. Ну, то есть, грубо говоря, человек проживает жизнь, и в течение этой жизни он преодолевает некие свои ограничения неведения и приобретает большую силу, большее сознание, большую энергию. И как следствие, тот факт, что в нем стало больше энергии сознания, ну или еще такой термин употребляется, праны, то есть праны стало больше, и прана начинает мгновенно перестраивать тело, ну, делая его более удобным. А потом, ну, где-то действительно есть эти изменения на генетическом уровне, и они, безусловно, передаются следующему поколению. То есть, как бы, эволюция, она двумя идет параллельными дорогами. Духовная эволюция и телесная эволюция. То есть, если есть прорыв в духовности, он моментально отражается на телесном уровне, то есть и мы из там человекообразных обезьян превращаемся в людей. Но точно так же и обратная составляющая. Если у нас подходящее тело, то и следующий шаг нашей духовной эволюции сделать легче. Ну, действительно, если мы живем в теле человека, заниматься практикой йоги и какими-то духовными практиками на порядок легче, чем если бы вы жили в теле обезьяны. Тело более совершенно. Так вот, вот это одна из самых основных практических линий тантра-йоги, которую, как я уже неоднократно говорил, надо очень хорошо понимать. Вселенная, самое главное, чтобы была вот эта непрерывная преемственность тел. Пока мы еще дойдем до высочайших там, значит, поучений в йоге, может быть, нам придется там 10 жизней подряд прожить или 10 миллионов жизней. Но ведь надо, чтобы была возможность для того, чтобы жить, то есть возможность рождаться, соответственно, чтобы были мама и папа, которые бы нас решили родить. И если в мире, так сказать, животных, в мире обычных, ну, там каких-то кошек, собак, это очень жестко запрограммировано. У кошки, собаки наслаждение от секса и продолжение рода в едином флаконе слито. То, начиная с уровня тела человека, уже возможен секс по желанию. И, соответственно, продолжение рода в известном смысле, ну, больше по желанию, чем у любого животного. И, безусловно, возникает возможность как-то повлиять на всю свою репродуктивную деятельность таким образом, что свести на нет продолжение жизни, а по сути дела поставить жирный крест на всей эволюционной ветке там, Homo sapiens. Но опять же, такой опасности не возникает до тех пор, пока человек недавно в теле человека. То есть дикие люди. У них, они занимаются сексом примерно так же, как и животные. По тем же самым принципам, по тем же самым каким-то канонам. Никакой там контрацепции у них нет, или если есть, она примитивная. Но вот человек становится на более высокую ступеньку развития и начинает осознавать, что, в общем-то, он может получать, скажем, от секса наслаждение, но это вовсе не обязательно должно влечь за собой рождение потомства. И вот тут наступает, так сказать, очень серьезный кризис. Почему? Потому что могут проснуться вполне эгоистичные тенденции и моменты. А для чего мне рожать детей? А я буду жить для себя, в свое удовольствие. Ну, действительно, дети, в общем-то, с ними возни много. А так, в общем-то, живу себе в свое удовольствие. Ну, умер и умер. Чего я буду думать о следующей жизни? То есть такой человек уже достаточно умен, чтобы контролировать репродуктивные функции, но еще достаточно глуп, чтобы понять, что одной жизнью ничего не определяется. И это очень серьезный перекос в развитии цивилизации. У нас был курс «Образ жизни йогов и йогинь». Там, по-моему, там мы отчасти касались этой темы. Столкнулись с этим кризисом достаточно давно. В ведических еще текстах, в ведах и так далее, отголоски того, как боролись с нежеланием иметь детей. Ну, то есть люди уже стали вроде как и на духовный путь, уже вроде какими-то даже духовными практиками занимаются. А продолжать род не хотят. Очень четко решилась эта проблема. То есть там просто, во-первых, не обучали людей, если у них нет детей. Ну или какие-то другие такие факторы, такие даже уже, может быть, мифологического характера, что там, скажем, до тех пор, пока не родится в семье сын, считается, что родители на небесах попадут в страшный ад. То есть это вот такая немножко более доходчивая картина, чтобы не расслаблялись. То есть и какое-то время вот эти, как бы, ну, отчасти даже религиозного характера догмы, они продолжают играть роль. Но вот наступает еще дальше, следующая стадия в развитии человечества, собственно говоря, тот кризис, который мы сейчас переживаем. Что мы сейчас видим? Мы видим, что, как бы, если брать статистику, то в странах, где культурный уровень низок, рождаемость большая. В странах, где культурный уровень, в общем-то, достаточно высок и приближаются к возможности, ну, там, осознания каких-то высочайших духовных практик, наоборот, рождаемость падает. Очень серьезная проблема. В одних странах, наоборот, скажем, борются с рождаемостью, всячески призывают к применению контрацепции. А в других странах, наоборот, призывают как можно больше иметь населения. В чем разница между этими странами? Ответ очевиден, в культурном уровне. Это не значит, что там в странах, значит, третьего мира все такие совсем уж звери. Нет, безусловно. То есть йога не признает деление людей по расовому, национальному или какому другому признаку. Просто жизнь у них тяжелая. Если не нарожаешь много детей, из которых половина должно в младенчестве умереть, то у тебя не будет обеспеченной старости. А в странах Запада, где, в общем-то, ты можешь рассчитывать там на какие-то социальные гарантии, Ты можешь прекрасно один всю жизнь прожить и на какую-то свою пенсию или сбережения до самой смерти жить, не ощущая потребности, там, скажем, в своих детях. Очень серьезный перекос. Но не надо думать, что, как говорится, Вселенная на этот перекос не отреагировала. Она моментально на этот перекос отреагировала. И вылился он в очень интересном механизме. Этот механизм называется механизм защиты продолжения рода. Одна из самых странных и в своих проявлениях суровых вещей. Проявляется этот механизм, знаете так, эффект привидения. То есть вот не было никаких проблем, вдруг раз откуда-то взялись проблемы, а потом также исчезли. То есть на ровном месте вдруг возникают факторы, управляющие поведением, ну, в частности, людей, а потом они так раз-раз-раз куда-то разбегаются, как если бы это были не какие-то факторы, а всего лишь набор случайных обстоятельств. То есть существует очень серьезный механизм, цель которого всего лишь одна. Продолжение рода. То есть, чтобы люди имели детей. То есть, механизм этот, очень, еще раз говорю, странное образование, мы чуть-чуть поподробнее о нем поговорим. Этому механизму абсолютно все равно, занимаетесь вы йогой или не занимаетесь. Какие ваши намерения или какие ваши планы уйти в просветление, самадхи или еще куда-то. Этому механизму важно только лишь одно. Чтобы если у вас что-то там с самадхи не получится, и вы умрете обычной жизнью, ну как обычной смертью, у вас была возможность опять родиться в этой вселенной и получить себе подходящее тело. То есть это один из самых святых механизмов, который только может быть. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это самый смертельный враг всем вашим начинаниям в области, значит, контроля над, скажем, сексуальной энергией, над моментами вашего поведения или влечения к противоположному полу. То есть там правит бал в основном этот механизм. Для чего? Чтобы вы, испытывали интерес к лицу противоположного пола, чтобы этот, так сказать, это был не просто интерес, а такая жизненная необходимость, чтобы обеспечить все условия для того, чтобы вы, так сказать, оказались вместе и у вас родилось потомство. Но вот потомство у вас родилось, и оно уже подросло. И начиная с какого-то момента, механизм защиты продолжения рода может мгновенно переключить свою политику в другое русло. Все, с этим партнером хватит потомства, имей потомство с другим. То есть вы должны понимать, это очень, очень странный механизм. Это сверхдоброта. Почему? Потому что что может быть выше, чем сама жизнь? Все наши представления о гуманизме или там о каких-то высоких положениях морально-этических или каких угодно в йоге имеют смысл только лишь в одном случае, если человек живой. А если человек вот сейчас умрет, а еще не дай бог вообще не родится в теле человека, то все философии, они безжизненны. И, конечно же, этот механизм начал мгновенно реагировать на развитость нашего разума. Если с каким-нибудь диким животным этот механизм достаточно просто управлялся, то вот у нас возник отточенный разум. Механизм защиты продолжения рода тут же обзавелся нашим разумом. То есть вы должны понимать, что механизм защиты продолжения рода использует все то, что используем и мы. Как только мы развиваем тот или иной орган чувств, он тут же попадает под контроль механизма защиты продолжения рода. Как только мы развили разум, тут же механизм им начинает пользоваться. И начинает вмешиваться в работу нашего разума. И корректировать наше поведение. И цель у него только лишь одна – продолжение жизни. И не дай бог мы начнем выступать против этого механизма. Мы будем раздавлены. И йога говорит, что и не надо и пытаться против него выступать. Это священно, это святое. Это как, знаете, это как жизнь будущего ребенка. Но с другой стороны, до тех пор, пока вы не научитесь, я подчеркиваю, с ним сосуществовать, ни о каких духовных высотах даже и мечтать не приходится. И поэтому в тантра-йоге эта тема сосуществования с механизмом защиты продолжения рода — это одна из самых ключевых практических задач. Философия тантры, да, философия, аксиоматика, вот мы сегодня ее коснулись, она красива, изящна, логично, даже уходит в сверхлогику, но это теория. Жизнь много всегда сложнее теории. В жизни приходится сталкиваться с механизмом защиты продолжения рода. Начнете его отключать, он сразу заподозрит недоброе и отомстит вам самым суровым образом, причем с позиции сверхгуманизма это будет оправдано. Потому что вы начинаете покушаться на самое святое — жизнь. Но с другой стороны, если уж совсем отдавать ему бразды правления, то вы можете ничего и не достичь в каких-то своих духовных высотах. Потому что у него своя задача, а у вас в этой жизни своя. У механизма защиты задача, чтобы из жизни в жизнь не исчезала, да? Ваша же задача, сегодня вы прочитали книжку по йоге, вас увлекла философия там, самадхи, завтра вы какую-нибудь другую философию изучите, скажем, раздать все свое имущество, побриться наголо и, значит, и странствовать нищенствующим монахом. Другая, послезавтра третья философия. Мало ли каких философий у вас в голове не образуется. А жить-то надо. Так вот, получается, что двойная вот эта дорога эволюции, о которой мы с вами говорили, фактически за все наши миллиарды и миллиарды жизней и сформировала то, что называется механизм защиты продолжения рода. Или по-другому можно сказать, наше с вами тело или наше с вами устройство, как это и у современной науки, это как раз и есть отражение вот этого механизма. То есть мы более приспособляемые, мы более эффективные, мы там побеждаем, когда были еще на уровне животных в этой конкурентной там междувидовой борьбе. Но еще раз, одна маленькая разница, это более суровая, более глубинная вещь. Почему? Потому что там есть составляющая еще, которая рефлексирует на наше духовное развитие и на степень развитости нашего интеллекта. Поэтому мы с вами живем и думаем, что мы свободны в своих предпочтениях, в своих каких-то мыслях, фантазиях, в изучении тех или иных философских трактатов. Да, действительно, мы свободны только лишь до того шага, пока мы, не дай бог, не заставили заподозрить неладное механизм защиты продолжения рода. Ну, каким образом он может заподозрить неладное? Ну, скажем, если мужчина очень долго в своем расположении не имеет женщину. Или наоборот. То есть даже наличие рядом женщины, с которой мужчина может вообще ни в какие взаимодействия не вступать, до известной степени успокаивает этот механизм. Вопрос, а откуда он узнает, есть женщина рядом или нет? Ответ очень простой. А у него же, у нас глаза есть? Есть. То есть наши же глаза на него и работают. А кто же анализирует эту информацию? А у нас разум есть со всеми вот этими подсознательными структурами, о которых так много и часто любят говорить психологи. Есть. Вот они срабатывают. Но только они как бы, понимаете, они как бы в руках. Они как, знаете, как мальчики на побегушках. Все наши органы чувств, все наши структуры интеллекта. Задача одна. Не дать жизни остановиться. Другой момент, если вдруг в вашем поле зрения долго нет детей, тут же начинает, механизм продолжается, просыпается и начинает работать. Вопрос, как он начинает работать? Но я не буду сейчас вдаваться в тонкости, я хочу, чтобы вы уловили главную суть. Он начинает вам жизнь отравлять всеми возможными способами. На гормональном уровне, на каком угодно уровне, на уровне принятия решений, вот этой вот мотивации поведенческой и так далее. Его задача только лишь одна. Если он заподозрил неладное, мгновенно исправлять ситуацию. Поэтому в тантра-йоге это очень серьезная проблема. Как идти в сторону духовного роста, но при этом не затронуть, не зацепить механизм защиты продолжения рода. То есть еще раз я хочу подчеркнуть, механизм защиты продолжения рода может только терпеть наши попытки духовного роста. Терпеть, друзья, не поощрять, не помогать, а терпеть. Наша же задача, если мы, так сказать, идем путем тантра-йоги, научиться находить с ним зоны такие, знаете, сосуществования без трений. Ну, а самое, конечно, высший пилотаж, это таким образом выстроить свою духовную практику, чтобы механизм защиты продолжения рода из препятствующего фактора стал очень мощным помогающим фактором. Но не дай Бог обманывать его. Значит, в тантра-йоге это очень, ну, в общем, как и во всей триаде, всякая попытка обмана механизма защиты продолжения рода моментально повлечет за собой печальные последствия. Есть такие вопросы, в которых этот механизм, ну, не вмешивается, если он ничего не заподозрил. Но начиная с какого-то момента, если он хоть на малейшую вещь заподозрит обман, он перестроит тактику своего действия. То есть с ним нельзя бороться ничем. Ни медикаментозными средствами, ни там внушениями, гипнозами. Не вот этой, знаете, самоувещеванием, аутогенной тренировкой. Абсолютно ничего против него не работает. И самое главное, что йога и говорит, и не дай бог, чтобы вы начали работать против него. Ищите обходные моменты, чтобы и он был доволен, и вы шли по духовному пути. Даже при всем нашем желании его не тревожить, все равно так или иначе в жизни могут случаться моменты, когда он может что-либо заподозрить. И, знаете, еще раз, как привидение, вдруг ниоткуда появляются проблемы в жизни. Еще раз, эти проблемы могут быть самого разного характера. Они не такие, знаете, абстрактные. Там, вдруг у жены там плохое настроение. Почему? Не почему. Или у мужа. Не почему, просто плохое. Значит, ты пытаешься, там, дорогая, ты знаешь, там, просветление, давай с тобой медитировать. Значит, это вот, смотри, какие хорошие тексты, смотри, какое хорошее учение, растворимся с тобой, значит, в самадхи, все дела. А она взбрыкнет, скажет, да пошел ты со своей йогой. И будет права. Ну или обратная ситуация. Почему? Потому что если механизм защиты продолжения рода женщины почувствует, что ее основную функцию как женщину хотят куда-то там засунуть на второй план в угоду абстрактным каким-то там целям, которые она, может быть, пока еще и понять не может. Женщина может согласиться, женщина может себя заставлять соглашаться. Ну, обычно это черта женщины, ну, как бы, она поддерживает сознание. Мужчина это больше сознание. Но если ее механизм защиты продолжения рода что-то заподозрит, у нее просто, знаете, эти рычаги управления отбираются. Она превращается просто вот, вот в стихию. Мне говорят, у стерва. Да это не она, а стерва, это ты, дурак. Понимаете, да? То есть, ну как, зацепил.
Так значит, мы не виноваты.
Да ну что вы. Женщина вообще в нашей школе считается, что сейчас в нашу эпоху должны родиться или проснуться женщины-учителя. Моя мечта, чтобы здесь перед вами сидел не я, а женщина какая-нибудь, да, вам читала аксиоматику, тантра-йоги и так далее, и так далее. Ну, идем дальше мы. Итак, все не так просто, как может показаться на первый взгляд. И вот эти спонтанные желания, нежелания, хочу, не хочу, хорошее настроение, плохое настроение, зачастую это, как говорится, происки механизма защиты продолжения рода. И с одной стороны бы, знаете, проклинать его и говорить, ой, какой коварный, какой плохой, да, но с другой стороны йога говорит, в частности тантра-йога, что если вы не испытываете такого пиетета, уважения и преклонения механизмам защиты продолжения рода, лучше вообще не суйтесь в тантра-йогу, касающуюся вот упражнений сексуального наслаждения. Почему? Секс это еще ближе к этой теме. Через секс, в общем-то, мы с вами рождаемся на этой земле. И вот дальше начинается уже практически такой, как говорится, высший пилотаж в тантра-йоге. Какие делать упражнения, дабы с одной стороны механизм защиты продолжения рода был доволен, а с другой стороны у вас оставалось узкая, хотя бы узкая тропинка, чтобы вы шли к своей духовной цели. Вот это вопрос успешности вообще всей этой идеи. Вы можете сколь угодно себя убеждать, что вы во имя достижения высших целей, познания Абсолюта, познания Высшего Я, делаете те иные упражнения, но если, еще раз говорю, механизм защиты и продолжения рода почувствует неладное, все ваши карты смешает. Каким это образом он будет делать? Еще раз, разным. У него фактически столько, сколько у вас органов чувств, это все его органы чувств. Ваш разум, его разум, ваши воспоминания, это его воспоминания. В самый неподходящий момент будет вам навеивать какие-нибудь страшные воспоминания, дабы вас, значит, сменить вашу траекторию, значит, по жизни. Выступать против него, святотатство в йоге, просто это неприемлемо. Что же бывает, если люди начинают выступать против механизма защиты продолжения рода? Или обманывать его? Если обманывать, он меняет свою политику. Я не помню, в 40 каком-то году, где-то там в Восточном Берлине, не помню, ЦРУ стало прослушивать все переговоры наших военных, находящихся в Германии, там Сталина и так далее, и так далее. Все это длилось, они радовались, значит, потом буквально в одну ночь поменялись коды доступа. Это было таким шоком, значит, ну вот я в книжке в какой-то и в фильмах видел часто для разведки. Почему? Потому что как только наши, значит, эти самые, кто там у нас был, заподозрили, что их прослушивают, что ими манипулируют, они сменили полностью все, ну, пароли, явки там и так далее. Вот точно так же ведет себя механизм защиты продолжения рода. Как только он поймет, что вы его дурите, а своего разума у него нет, это будет ваш разум, вы будете за него думать, он мгновенно изменит свое проявление. Кстати говоря, вот еще один такой, мы на семинаре обсуждали эту тему. Мода. Современная мода. Вот он, типичное проявление механизма защиты продолжения рода. Как сезон, девушки поменяли платье. Почему? Меняют код доступа. Поняли, что старое проходит. Вот теперь новое. То есть, я же говорю, еще раз хочу снять шапку перед всеми этими кутюрье, которые вот могут найти как-то так, чтобы все были довольны. И мужчина бы влечение было, и, значит, женщина не в фиговом листике ходить. Значит, так вот он мгновенно реагирует. Если же вы впрямую пытаетесь его подавить, вы превращаетесь в маньяка. В этой жизни или в следующей. То есть интернет, я время от времени захожу на эти самые интернет, эти, как его, сайты, посвященные вот этим всем делам, да, я за голову хватаюсь, но я понимаю, что, к сожалению, предыстория этого всего, ой, как долгая. Но я имею в виду, против чего, йога не лезет в секс, да, то есть если в постель не лезет и не говорит, чем заниматься или не заниматься, но йога очень жестко против того, чтобы от вашего проявления сексуальности страдали, как говорится, ни в чем не повинные. К сожалению, и такой раздел, значит, вот, в современной жизни людей наблюдается. Кого-то это заводит, причинение вреда другим живым существам, что, в общем-то, достаточно печальный знак и говорит о том, что надо очень плавно выправлять эту ситуацию. Все боятся маньяков, да? Но маньяки ведь не с Луны падают. Хотя в образном смысле, как говорится, в некотором смысле и с Луны, да, но в плане того, что если есть условия, какие-то зажимы, зажатость в чем-то одном, ну, в первую очередь, сексуальности, то на этом пустом месте, как плесень, начинает цвести совершенно иногда ненужные формы и проявления. Вот, поэтому тантра-йога предельно чистая йога. К сожалению, огромное количество людей, которые там ведут разнузданный образ поведения и называют это тантра-йогой, служили ее несколько такую дурную службу. Но это скоро пройдет, как только более базовые, глубинные аспекты этой науки станут доступны, все сразу поймут, кто есть кто. Вот. И не берем во внимание, значит, этих не совсем далеких деятелей. А вопрос в другом, что тантра-йога предельно чистая йога, и она никогда не будет выступать против жизни или против каких-то таких форм, которые приводят к, ну, каким-то отвратительным сексуальным отклонениям, связанным с причинением вреда. Еще раз, это очень тонкая тема, что считать в сексе отклонением, что нет. Еще раз, в тантра-йоге, вообще как во всей йоге, критерий только два. Точнее, три, это первые три принципа йоги. То есть не причинение вреда ни одному живому существу, не растрачивание сил по мелочам. И третий, это, значит, соответственно, обет отказа от страдания. Но это отдельная тема, и кто интересуется, отсылаю к аксиоматике йоги. Идем мы дальше. Итак, мы с вами живем радостные и счастливые, и не подозреваем, что, образно говоря, с нами, внутри нас, живет вот такой вот сосед, который называется механизм защиты продолжения рода, и которого мы не ощущаем, не видим, не слышим, не знаем, что он вообще есть, до критической какой-то ситуации. Тогда он просыпается и начинает вмешиваться активно в наше поведение. Какое это может быть активное вмешательство в поведение? Самого еще раз разного. Девушка, значит, не боже мой, не смотрела на юношей, всяческих их сторонилась до того, что, значит, выпила стакан пива, ее понесло, значит, в разгул. Типичные ситуации, вот, ну вот, понимаете, да, хоп, и, а он тут как тут, значит, механизм, ага, мужчин не касалось, давай-ка мы сейчас тебе устроим. Значит, от излишнего стеснения лекарства. В общем, тяжелая тема. Друзья, тяжелая. Нет, а что вы смеетесь? На самом деле, проанализируйте жизнь. Друзья, давайте мы вопросы и комментарии чуть попозже, да? Тема большая, мы еще ее пока не закончили. Значит, теперь с привязкой к закону 4 и 5. Значит, он тоже вмешивается, этот механизм, в перебор партнеров. Итак, любой мужчина, скажем, для девушки в себе содержит все аспекты сознания, но девушка склонна видеть только лишь определенные. Цель девушки, безусловно, ее механизм защиты продолжения рода, в первую очередь, пока девушка молода, склонен заставлять ее видеть в мужчине, значит, своего мужа и отца будущих детей. Поэтому вот этот консерватизм в поведении девушек, не просто, так сказать, прихоть, а отражение, в общем-то, многовековой истории. Аналогичная ситуация с юношей. Функция у юноши несколько другая. Оплодотворить как можно больше самок, как вы понимаете, да? Поэтому он более толерантно смотрит так на идеи гарема. Там, значит, если бы я был султан, да, я имел бы 3 жен. И также механизм защиты продолжения рода ему в этом всячески способствует. Обычно первый конфликт. То есть девушке не нравится, что ее юноша засматривается на других девушек. И она никак не может понять, что юноша-то, может быть, здесь вообще ни при чем. Природа играет. Но вот проходят годы, юноша и девушка, значит, поженились, у них уже много детей. Проходит, ну или там хотя бы 1-2, проходит определенное количество лет. И вот чудо! Ситуация может поменяться резко. Женщина, ну, девушка, все, она родила ребенка, ребенок подрос, и в меньшей степени нуждается, она в меньшей степени нуждается в защите там или в помощи юноши. И вдруг она может совершенно внезапно в один день охладеть к своему, значит, вот этому юноше. Он ее начнет раздражать своими какими-то мелкими недостатками и так далее, и так далее. И вот она себе ищет уже другого, значит, мужчину. Почему? Потому что в ее механизме защиты продолжения рода сработал определенный, как говорится, цикл. Вот она, значит, взяла мужчину, мужчина ее оплодотворил, родилась жизнь, жизнь, слава богу, стала на ногах, значит, бегает, прыгает. Вот, а теперь механизму защиты продолжения рода надо подстраховаться, а мало ли что. А рожу-ка я теперь от кого-нибудь другого. Но опять же, в некоторых странах, там, где очень жесткие там, социальные условия, это не так четко наблюдается. Как только жизнь начинает быть свободным, это начинает выходить наружу. Но самое интересное, меняется поведение мужчины. В юности он там ни одну юбку не пропускал, значит, и все пытался, знаете, каждый правый имеет право налево, да? Вот. А тут, по прошествию времени, он уже и не хочет по другим женщинам бегать. Его уже устраивает его жена. Почему? Ну, потому что вот она доказала свою надежность, скажем, да, то есть и выполнение функций, нарожала детей, борщ готовит, убирает. А куда еще там бегать, прыгать, суетиться? То есть и в юности, скажем, у юноши и девушки механизм защиты продолжения рода может работать, во-первых, в диаметрально противоположных факторах, направлениях. А в более зрелом механизм может поменяться и вплоть до прямо противоположной стороны. Что уже мужчина такой сидит, уже не хочет ничего, да, женщина, наоборот, поняла, что у нее вся жизнь прошла, вспоминает, что я видела в этой жизни, кухни и пеленки, нет, вперед, буду искать принца на белом коне. То есть, и кто прав, кто не прав? Да все прав. Нет виноватых. Почему? Потому что, как говорится, любое это поведение, если оно шло в не противоречия механизму защиты продолжения рода, с точки зрения там 10-20 будущих жизней оправдан. Даже если в течение этой жизни оно вам кажется не самым идеальным. То есть еще раз, механизму защиты продолжения рода наплевать, когда вы осознаете, что вам нужна величайшая влюбленность. Пока вы ее дождетесь, род людской может исчезнуть с лица земли. Вот это очень такая, знаете, обратная сторона жизни, если угодно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, к сожалению, ну, те люди, которые изучают взаимодействие мужского и женского, склонны видеть в этом что-то такое отрицательное, плохое, черное, что вот нет постоянства там, и так далее и тому подобное. Тантра-йога предельно оптимистична, она говорит, ну как же так? Если вы прожили жизнь и механизм защиты продолжения рода не был ущемлен, а вы в это время отрабатывали какое-то свое взаимодействие то с одним сознанием или то с другой энергией, то вы все равно рано или поздно получите своего там принца на белой коне, и, на белом коне или там принцессу. Почему? Потому что вы приблизились к этому. И вот теперь вот самое главное в практиках тантра-йоги. Эти все практики, их очень много, начнем с того, они очень совершенно неявные бывают. Разного рода упражнения по взаимодействию мужского и женского, или просто ну, тех или иных аспектов нашего, так сказать, организма, но, безусловно, конечно же, аспекты секса здесь играют существенную роль. Но вот все, что касается непосредственно секса, за это больше отвечает другая йога. Она называется йогой союза у нас. Ну или по-другому йогой сексуального союза. Тантра-йога больше занимается, знаете, вот таким эротическим влечением. Ну вот образы, фантазии там, и так далее и тому подобное. Да, так вот... Все эти практики в тантра-йоге очень красиво сделаны. Во-первых, чтобы мало того, чтобы не зацепить механизм защиты продолжения рода, а высший пилотаж, чтобы наоборот заставить его работать. И поэтому, еще раз я хочу подчеркнуть, что в тантра-йоге предполагается, что у мужчины и у женщины будет больше, чем по одному сексуальному партнеру, то есть помимо мужа и жены еще, значит, вот, значит, партнер или партнерши. Почему? Опять же, для того, чтобы работать с механизмом защиты продолжения рода. Если есть выбор, как ни странно, механизм успокаивается. То есть он понимает, а если есть выбор, то, в общем-то, и на сторону бегать не надо. И менять, значит, одного мужа на другого мужа там, или еще что-то. Но это я так, грубо говоря, там все, конечно, гораздо все более тоньше. А как только механизм защиты продолжения рода успокаивается и чувствует, что все идет, что а, против жизни никто не выступает. Б, значит, наличие детей. Почему? Потому что в тантра-йоге для... Значит, йогов и йогинь крайне рекомендуется иметь жену, детей, жену ну, или мужа и детей. Крайне рекомендуется. То есть это такая, знаете, более ну, такая, как бы, знаете, твердо стоящая на ногах наука. Что если вы меняете часто партнеров или партнерш, а детей нет, ждите, механизм защиты продолжения рода проснется, в очередной раз сменит коды доступа и в очередной раз наперекосяк, значит, вашу жизнь. Если же там, ну, безусловно, у каждого может быть своя судьба, карма, как угодно. У кого-то есть дети, у кого-то нет детей. Но в любом случае, если у вас даже нет детей или вы их только собираетесь заводить, вы должны всячески поддерживать вообще детей, своих там, друзей, родственников, знакомых. То есть ваши глаза должны видеть детские лица, ваши уши должны слышать детский смех. Иначе механизм защиты продолжения рода поймет, что что-то у вас пошло не в ту сторону. А ну-ка сменю-ка я все эти коды доступа, да, чтобы он пометался, карты все. Обычно, знаете, вот такая ситуация в жизни мужчины и женщины. Вдруг приходит, как они это называют, внезапное чувство. Это внезапное чувство смешивает все карты, они там... расходятся, делят имущество, детей, потом опять сходятся, но уже в каких-то других комбинациях, то есть, знаете, как это перетасовали. А это всегда связано, во-первых, с большими страданиями. Мы планируем, что у нас жизнь будет как-то в одну сторону течь, а она вдруг раз и поменялась, а мы не можем понять, что же это она поменялась. А мы сами, так сказать, подпиливали долго и упорно сук, на котором сидим. То есть, это очень, так сказать, тантра-йога очень чистая йога, очень добрая йога. Она, ну вот она без грязи. Но еще раз, но вот момент практики, вот из песни слов не выкинешь. Предполагает наличие у одной женщины помимо мужа еще, значит, еще партнеров для практики, а у жены помимо, значит, ну, в смысле, сколько-то. Почему? Опять же, во-первых, чтобы обойти механизм защиты продолжения рода, чтобы он в самый неподходящий момент не делал неинтересной, скажем, жену или мужа, что очень часто бывает. Скажем, рождаются дети, проходят обычно лет 7. И вот эти вот знаменитые кризисы, да, вот в этих книжках сейчас все больше пишут, что там есть кризис такого-то года, такого-то, такого-то и такого-то. Они достаточно легко вычисляются, эти кризисы. Жизнь должна продолжаться. Да, так вот, а так как цель помимо... Все-таки цель у йогов и йогинь, которые стали заниматься тантра-йогой, это познание высшего. И в этом отношении они отличаются от всех остальных людей. Они понимают, что может быть так, что в этой жизни этот человек у меня муж, в следующий этот муж, следующий это. Это растянется на 4 жизни. Это можно спрессовать до одной жизни, если практиковать с каждым из этих мужчин, ну, последовательно. То есть это очень сильно ускоряет время. И без этого никак. Вот эта пикантная подробность, что у мужчины или у женщины могут быть дополнительные сексуальные партнеры, еще раз, была причиной того, что очень долгое время тантра-йога была засекречена, закрыта. Я об этом говорил, еще раз повторю, в викторианскую эпоху, ну не приняли бы они такой образ жизни. Ортодоксальное общество в той же Индии, это для них немыслимо. Это в нашем представлении, там, значит, вольница. А там общество чрезвычайно консервативно. И тантра-йога очень долго в странах бывшей Индии была там в секрете. Да и сейчас я не скажу, что там она идет победным шагом. Впрочем, как и на Западе. Друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию.